Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Этот светлый вечер с нами проводит Геннадий Александрович Дмитряк, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова, заслуженный деятель искусств России. Добрый вечер, Геннадий Александрович.
Добрый вечер.
Мы, конечно, когда посвящаем разговоры такой серьезной музыке, как ваша, как вообще то, чем вы занимаетесь, всегда стараемся понять для начала, а насколько то, чем вы занимаетесь, вписывается в наше время. Потому что со стороны кажется, что вы инопланетяне. Я прошу прощения. Мы живем в сумасшедшем ритме. Дело не только в том, что, знаете, там мегаполис или не мегаполис. В маленьких городах тоже живут в сумасшедшем ритме. Я сужу по своим родителям, которые очень часто не успевают, и жалуются на то, что времени не хватает, и не успели там опять сделать какие-то дела и так далее. Время как-то спрессовано, что ли, сегодня. То, чем занимаетесь вы, требует от слушателя такой серьезной внутренней работы. Капелла имени Юрлова. Музыка, которую вы исполняете. Зачем и для кого сегодня?
Ну, давайте начнем немножечко издалека. Я расскажу просто историю Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова. Этому коллективу уже очень много лет. Вот в 19-м году ему исполнится 100 лет, потому что в 1919 году этот хор был национализирован советским правительством, и он как бы официальную историю отсчитывает с 1 января 1919 года. А на самом деле его история значительно глубже и дальше ходит. Она простирается до 1900 года, когда сын крестьянин Иван Иванович Юхов создал свой семейный ансамбль. Потом к нему присоединились рабочие вагоностроительного завода в городе Щелкове, потом рабочие фабрики Рабенека, затем этот хор, как бы ансамбль семейный или уже хор, перебирается в Москву, сфера деятельности его расширяется, он начинает петь в храмах, становится популярным, его мастерство растет, развивается, он поет такими вот диаконами известными, как Розов, а уже в советское время пел с Неждановой, с солистами пиратского театра Неждановой, Петровым. После национализации его, как по истории, как говорят, его когда-то услышал, как наш хор распевал революционные песни. И якобы его слышал Владимир Ильич Ленин, и он сказал, вот, надо нашим рабочим научиться, как поют эти песни вот эти артисты. И вот вроде бы после этого его как бы национализировали. И этот хор стал первым государственным хором вот советского государства. И история его дальше развивается, продолжается, он становится очень популярным, принимает активное участие в музыкальной и общественной жизни страны. Все фильмы такие популярные, как «Цирк», «Волга-Волга» и многие другие записывают.
«Веселые ребята», по-моему, тоже.
«Веселые ребята». Угу. Все это записывает вот этот первый государственный русский хор. И важная история была уже в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году, представляете, врага только что отогнали от Москвы, и когда, естественно, все силы государства, народа направлены на победу над фашизмом, и этот хор вдруг получает новое рождение, его не сокращают, а на него находят средства, и в 1942 году он получает как бы еще одно рождение, официальное подтверждение, он становится республиканской русской хоровой капеллой в 1942 году. И вот его деятельность продолжалась таким вот образом где-то до 1958 года. Он работал, естественно, выступал во время войны перед ранеными, то есть вел концертную жизнь. Но и как бывает у всякого коллектива, и бывают подъемы, бывают спады. И вот в очередной спад наступил где-то в году 1957-58, и этот хор хотели как бы закрыть. как бы в нем не было нужды. И вот появился такой человек, Александр Александрович Юрлов, молодой совершенно человек, 27 лет, он появился и попросил, упросил Министерство культуры сохранить хор, дать ему еще один шанс выжить. И вот этот шанс Александр Александрович Юрлов с блеском и использовал. Никому неизвестный хор, как бы, который пребывал в некотором забвении, Юрлов за несколько лет вывел в число совершенно популярных и очень известных коллективов нашей страны. Правда, ценой своей жизни. Это стоило от него, вернее, это столько забирало у него сил, нервов, эмоций, переживаний, что после 15 лет работы, на 46-м году жизни, можете себе представить, в 73-м году он скончался накануне своего концерта. И вот после его смерти это имя было присвоено Республиканской академической хоровой капелле, было присвоено имя Александра Александровича Юрлова. Ну, а уже после крушения нашего государства в 1993 году капелла стала называться Государственная академическая хоровая капелла России имени Александра Александровича Юрлова. И чтобы закрыть исторический некий экскурс, я хочу сказать, что вот 20 сентября в концертном зале имени Чуковского Московской филармонии мы торжественно отметили 90-летие со дня рождения Александра Александровича Юрлова большим концертом, который был посвящен вот памяти этого выдающегося советского музыканта, дирижера, председателя Всероссийского хорового общества, профессора, лауреата Государственной премии России, вот который, как я уже сказал, прожил всего только 45 лет. И вот сегодня, на дворе 2017 год, капелла России имени Юрлова является одним из ведущих коллективов нашей страны. В чем это завершает? Ну, во-первых, в том, что она очень востребована. В год мы даем где-то около 70, а может и более концертов. Это не просто концерты, а концерты почти что... Каждый концерт – это новая программа, концертная программа сложнейшая. Ну, например, я вам хочу сказать, что в этом году мы только исполним таких два крупнейших сочинения, которые требуют огромного репетиционного времени. Это как оратория Генделя «Самсон» и си-минорная месса Баха. Это полотна, на которые вообще не каждый коллектив может исполнить, а мы их исполняем в одном сезоне. И в чем еще вот востребованность коллектива? Не только в количестве концертов и качестве, безусловно, а в том, что эта капелла, имя капелла не сходит с афиш города Москвы и наших городов. Мы очень много гастролируем по России. Вот сейчас совсем недавно мы вернулись из Челябинска и побывали в Армении. Вот скоро мы поедем в Белгород, поедем в Петрозаводск. То есть мы очень много гастролируем еще по нашей России. И, кстати, с огромным удовольствием, потому что на наши концерты всегда приходит огромное количество народу, которое с восторгом и совершенно с потрясающим вниманием слушают наше исполнение. То есть я, вот, как дирижер, стоя к публике спиной, я ощущаю, какая в зале царит тишина и какая атмосфера, когда никто не шелохнется, и когда завершается звучание хора в паузе, я слышу в зале напряженную тишину. Никто не кашляет, не скрипит стульями. Все боятся шевельнуться или вот как бы нарушить вот эту священную тишину, которая образуется вот того магнетизма, который исходит от исполняемой музыки и артистов. Ну и для меня это, как дирижера, это, конечно, понимать и ощущать, это огромное счастье. Ты понимаешь, что значит то, что ты вкладываешь на репетиции, обсуждаешь с артистами ту или иную художественную задачу, и когда мы ее выполняем, то понимаешь, что вот эта работа, она оборачивается вот такими вот потрясающими ощущениями на концертах. Ну и завершить, чтобы уже действительно в двух словах рассказать о капелле, она ее имя не только не сходит с афиш нашей Москвы и городов России, но и с ней еще постоянно выступают самые выдающиеся музыканты нашей страны. Я перечислил несколько имен. Прежде всего, это Валерий Бесайлович Гергиев, гениальный дирижер, который известен во всем мире и который с удовольствием дирижирует капеллы. Это потрясающий музыкант Юрий Башмет, это Владимир Федосеев, это Владимир из молодых талантливейших дирижеров, который известен во всем мире. Это Владимир Юровский, Дмитрий Юровский, Александр Сладковский, ну вот Юрий Симонов. Вот все эти имена выдающиеся наших дирижеров, с которыми мы постоянно работаем и выступаем. Так что вот... приходите на наши концерты, смотрите за рекламой. Исполняем мы музыку на наших выступлениях абсолютно разную. Вот опять, я сейчас вот на протяжении 14 сезона я руковожу капеллы уже на протяжении 14 лет. Я уже не помню, чего бы мы не исполнили вот в наших концертах от самых шедевров западноевропейской музыки, там, повторю, вот и «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Семинорная месса Баха», «Реквием Моцарта», «Реквием Брамса», «Реквием Верди», «Бернстайн», «Бриттен», «Брамс», «Карл Орф», «Кармина Бурана», «Прокофьев», «Шостакович», «Щедрин», «Свиридов». Я уже не знаю, кого мне еще я не назвал, чтобы вам перечислить, но действительно, наверное, в репертуаре нашей капеллы практически все сочинения русской и западноевропейской, как классической, так и современной музыки.
Давайте теперь к музыке и обратимся. После слов о музыке послушаем саму музыку. У нас заготовлено несколько композиций, да, из репертуара хоровой капеллы имени Орлова. И с чего мы начнем?
Я вот называю всех композиторов, а не назвал самого главного и самого любимого, во-первых, моего композитора, капеллы, и, конечно, слушателей. Вот в нашем репертуаре весь Рахманинов. Это, во-первых, два его потрясающих духовных сочинения, написанных для церкви. Это «Литургия святого Иоанна Златоуста», «Всеночное бдение», и также такие замечательные произведения, как «Кантата «Весна» на стихи Некрасова, «Три русские песни», симфоническая поэма «Колокола», опера Олега Рахманинова. Вот я перечислил почти что все творчество Рахманинова, хоровое, где есть хор. Вот все это тоже в нашей репертуаре. Ну, а «Всеночное бдение» – это одно из самых гениальных сочинений русской хоровой музыки. Чтобы так вот... сказать, что я думаю об этом сочинении, я думаю, что больше ни один композитор, который жил до Рахманинова, и, наверное, ни один, который будет жить после Рахманинова, не напишет гениальное сочинение для нашей церкви, как Сергей Васильевич Рахманинов «Всеночное бдение».
Давайте послушаем.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Светлый вечер. На радио Вера.
Геннадий Дмитряк, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы вот о чем хотел спросить. Вы сталкиваетесь и работаете с очень разной музыкой. У вас в вашем послужном списке не только хоровое дирижирование, но и симфоническое дирижирование. Существует музыка, камерная музыка для солистов и так далее. При этом во всем этом разнообразии есть музыка хоровая, которая, наверное, мы не ошибемся, если скажем, древнейшая форма вообще музыкального, вот, музыкального действа для людей.
Античных времен.
Да, мне кажется, наверное, с первобытных.
В принципе, первобытных,
вот, совместное,
наверное,
пение, совместное пение людей, наверное, одно из вот первых форм музыкального искусства вообще в жизни, в мире, в истории человечества. В чем для вас вот особенность именно хорового искусства, вот когда люди собираются вместе и поют? Чем это не похоже на симфонические оркестры и концерты симфонической музыки, на камерное исполнение, на солистов?
Ну, я вот хотел бы что сказать по этому поводу. Для нашего народа, для российского народа, хор является, как это ни странно, самым главным инструментом, потому что хоровое пение и православие – вещи нераздельные. Вот если говорить о западном богослужении, то там, в первую очередь, это инструментализм присутствует. Это в виде органа, оркестров и уже потом голосов. А что касается русского православия, то мы выражаем свое отношение к Всевышнему через голос, который находится внутри нас. Не через инструмент. Вы никогда в храме не увидите ни один инструмент, и только хор. И поэтому к нам христианство, православие пришло вместе с хоровым искусством из Византии. И поэтому это основное наше искусство. И развивалось оно тоже, прошло огромный совершенно путь развития вот от принятия христианства с византийскими напевами, греческими напевами, распевами. Оно прошло путь от знаменного пения, крюкового пения. То есть тогда, когда не было еще нотной записи, нотация была, записывалась крюками, знаменами, откуда вот идет такой вот термин «крюковая», знаменная музыка. И только уже где-то в начале 17-18 веков к нам с Запада пришло, через Польшу, в Западную Украину пришло как бы инструментальная музыка, и появилась вторая ветвь, которая параллельно развивалась вместе с хором, уже инструментальная, оперная музыка. Так что хор – это основа нашего музыкального воспитания и нашего музыкального бытия.
Но вместе с тем хор и вообще собрание людей, которое себя выражает через голос, это внутри очень сложно устроенный организм, как мне кажется. Люди должны уметь слышать и себя, и друг друга, и в этом смысле быть максимально настроенная, как вот, как, не знаю, как шестеренки в хорошем часовом механизме. Вы какую-то работу, ведь на протяжении стольких лет существует ваш музыкальный коллектив. Понятно, что состав меняется. Но как вы настраиваете людей на то, чтобы они все вместе создавали вот эту красоту, вот эту музыку?
Ну, опять, наверное, это очень сложно в двух словах охарактеризовать репетиционный процесс, но вы затронули очень важные здесь некоторые темы. Безусловно, когда люди собираются вместе, профессионально, прежде всего, отметим, потому что в капелле, в современном искусстве исполнять такие сочинения, которые я перечислял, нужно обладать своей профессией сполна, быть настоящим профессионалом, то есть закончить как минимум музыкальное училище или консерваторию. А еще часто очень мои артисты в капелле имеют и вторые специальности, то есть они учатся как в консерватории, заканчивают как дирижер и руководитель хоров, а параллельно они еще занимаются вокальным искусством. То есть это настоящие мастера хорового пения и ансамблевого исполнительского искусства. Это очень трудная профессия. Именно, хотя она нигде так не обозначается, как артист хора или певец хора. Там пишут в дипломах дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин, вокалист. А вот артист хора, как бы такой специальности нет. Она вот вроде бы есть в жизни, а вот ее, как бы сказать, вот такой специальности не дают при получении. Поэтому, приходя на работу в хор, певец должен обладать, прежде всего, вокальными навыками, то есть он должен профессионально петь, это, если так сказать, на дыхании, он должен уметь артикулировать, быть очень музыкальным, то есть получить полное музыкальное образование. Второе, то, что он, конечно, должен быть очень хорошим ансамблистом, потому что в хор это согласие, это внутреннее слышание, но кроме своего голоса должен ощущать вокруг себя, кто с ним находится, поет, то есть петь в ансамбле для того, чтобы, скажем так, не выделяться или не петь так тихо, что его никто не слышит, кто-нибудь соседи. То есть это огромная работа дирижера, певцов на репетиции.
А еще, мне кажется, это очень такое смиренное искусство научиться не тянуть одеяло на себя, не выпячивать собственное «я», а стараться, ну, вместе с другими фактически служить музыке или музыкой служить чему-то большему, что есть, если мы о духовной музыке.
Ну да, конечно. Дело в том, что вот мы еще есть еще тоже одна особенность. Все думают, что вот мы поем с огромным удовольствием и не понимают, что пение – это, прежде всего, сложнейший физиологический процесс. Ну, представьте себе, человек не выспался. Или у него болит желудок, или он простужен, или у него плохое настроение, а он должен петь и отдавать этому пению все свои силы, а голос находится внутри тебя, он может тебе не подчиняться, потому что ты вот просто вот не выспался, ты устал, и голос у тебя не может звучать так же звонко или так же ярко, как он звучит тогда, когда ты здоров. Поэтому профессия певца требует прежде всего любви к этой профессии, потому что действительно через пение человек, так же, как и в танце, и в пении, человек выражается, у него есть потребность выразить себя через пение, через интонацию или там через движение. Он, как сказать, когда мы танцуем, то мы через движение передаем свою энергию, свое отношение к этой музыке. Так же и в пении. Это действительно очень сложная и трудная работа, поэтому репетиции длятся не более 4,5 часов с перерывами для того, чтобы человек мог отдохнуть, а потом пение на репетициях требует огромного сосредоточения, умения сосредотачиваться, концентрироваться на произношении, то есть на той художественной задаче, которую перед ним ставит дирижер. Что значит концентрироваться? Значит, не отвлекаться. Значит, думать только вот о том, что ты сейчас в этот момент делаешь. Это очень трудно.
А кроме того, все-таки возвращаясь к началу нашего разговора, я настаиваю на том, что та музыка, которую вы исполняете, сложная для восприятия сегодня, даже, мне кажется, ну, самыми образованными людьми порой, знаете, ну, не просто бывает вырваться из того ритма жизни, в котором мы живем, чтобы подключиться к вот этому процессу прослушивания. Это же работа. Вот то, что вы поете, для нас, слушателей, вас услышать,
конечно,
это работа.
Конечно.
И то, что вы в этом постоянно находитесь и живете. Ну, в общем, это такой, ну, подвиг, по-моему.
Ну, я не знаю, как подвиг. Это любимая работа, без которой ты совершенно не мыслишь свою жизнь. И вот я как дирижер, я об этом часто говорю своим артистам на репетиции, я постоянно живу в мыслях о будущей репетиции или переживаю репетицию предыдущую. Вот сегодня я к вам пришел с репетиции, где мы изучали, готовили концерт в ноябре. 3 ноября у нас будет концерт в Большом зале консерватории, где мы будем исполнять литургии Чайковского и Пушкинский венок Свиридова. И вот мы сегодня уже начинаем потихонечку готовить это сочинение. И вот после этой репетиции я с вами разговариваю, а в мыслях у меня звучит эта литургия, как я над ней работал, что я должен буду делать завтра. А кроме литургии, сегодня мы изучали еще два музыкальных сочинения Йоганнеса Брамса. То есть вот без этого жить просто невозможно. Поэтому даже засыпая и просыпаясь, я могу вам сказать, что у меня в голове опять музыка хоровая, как и что я буду делать, что важно сделать. Вдруг, когда ты постоянно об этом думаешь, постепенно вдруг понимаешь, вот это надо сделать вот именно вот таким вот образом. Так что это действительно профессия, которая занимает всего самого тебя.
Ты вот сказала про такую смиренную профессию, про то, что чтобы быть в хоре, быть одним из, и, грубо говоря, не рваться в солисты, требуется какая-то доля, наверное, такого, да, смирения. Мне рассказывали друзья из консерватории, что студенты отделения хорового дирижирования, они как бы этому учатся, потому что у них, вот если для пианиста основное время его учебы проходит за инструментом, то для студента дирхора на хоре, на репетиции, они все время вместе. Они вместе приходят и уходят, они вместе празднуют праздники, они вместе работают, вместе там, ходят на дни рождения, вместе уходят. Они все время в неком коллективе. Они, вот, у них такое неодиночное послушание.
Безусловно. Вы знаете, это очень важно, вы сейчас тоже затронули важный момент, атмосфера. Это очень многое зависит от атмосферы, от руководителя хора, или он объединяет людей, и сплачивает людей, и подбирает певцов в свой коллектив с определенным замыслом, потому что у нас в капеллу приходит прослушаться каждый день. По несколько человек буквально прослушиваем, но мы очень редко кого берем, потому что, во-первых, очень жесткий конкурс. Во-вторых, даже если певец, ну, такие даже случаи были, когда он, мы видим, обладает и хорошим голосом, и читает листа хорошо, и как-то молодой достаточно, и знает все хорошо, но мы почему-то не берем, понимая, что этот человек по своему характеру, по своему складу мышления, он не наш. Он будет чужим здесь человеком и пользы не принесет. Поэтому атмосфера в коллективе, очень важна атмосфера. И вот почему мы любим путешествовать, ну, гастролирую, например, на гастроли. Все-таки это сложный труд. Вот мы сейчас летали в Армению. В результате после концерта наши артисты просидели в аэропорту там 5 или 6 часов дожидаясь самолета. После концерта, после репетиции, один день перелета. Поэтому это не такой уж легкий, так сказать, вот, труд. Потому что надо. Вот мы прилетели в Челябинск. На другой день концерт. На другой день мы опять улетаем, а приезжаем через день концерт здесь. Это сложнейшая, совершенно удивительная работа. Но наши артисты любят ее, потому что они в капелле, я говорю сейчас про свой коллектив, во-первых, они очень молоды. В среднем, наверное, возраст, наверное, 27-25 лет. Все они выпускники Московской консерватории, Академии Гнесинской, Хоровой Академии. Очень много к нам приехало певцов из периферии, там, из Саратовской консерватории, из Казанской консерватории. То есть огромное количество вот с России. Это действительно академическая русская хоровая, государственная хоровая капелла российская. И вот действительно потрясающая атмосфера царит дружбы, взаимопонимания, вот, поддержки. Так что вот это очень важный момент. Действительно, хор является у них на обучении в консерваториях главным инструментом. Там 4 или 5 раз в неделю хор. Поэтому это основной инструмент.
Давайте обратимся к музыке. Что мы сейчас послушаем?
Ну, давайте мы сейчас послушаем Георгия Свиридова «Зорю бьют». И я предпошлю, может быть, небольшое вступление вот Георгию, музыки Георгия Свиридова. Дело в том, что когда Юрлов пришел в капеллу в 1958 году, на сцену, на авансцену хоровой музыки и вообще советской музыки стал выходить Георгий Свиридов. И так сложилось, что эти два человека, ну, не то чтобы подружились, они стали едины, потому что Свиридов стал приносить в капеллу, исполнять все свои новые сочинения, которые были написаны или которые были написаны до этого. И я был свидетелем, когда я учился в институте Гнесиных в период 65-го, по 73-й год, уже потом я учился в аспирантуре у Александра Александровича Юрлова, я наблюдал вот эту потрясающую работу, тандем Георгия Свиридова и Александра Александровича Юрлова. Они даже похожи друг на друга были. Это два великана под 1,90 м ростом, широкоплечие, мощные. Ну, в общем, два титана. И было не просто видеть их творческое взаимодействие, потому что и тот, и другой добивался воплощения в пение своего замысла. И вот соединить замысел композитора и замысел дирижера бывает не так просто, тем более, когда, так сказать, композитор присутствует здесь. И я видел, как эта работа, какой это была трудная работа, как она, как трудно шлифовалась или выкристаллизовывалась та или иная музыкальная мысль Георгия Свиридова. Вот, поэтому Свиридов в нашем репертуаре капеллы Расимира Юрлова занимает основное место. Нет концерта, где бы мы бы не исполняли музыку Георгия Свиридова, и нет концерта, где бы мы не исполняли русскую духовную музыку и русскую народную песню. Поэтому это наш коллектив и носит такое державное название — Российская государственная академическая хоровая капелла. Поэтому вот Свиридов это основной наш композитор. Ну, а это потрясающее сочинение, фрагмент из Пушкинского «Венка».
Это было сочинение Георгия Свиридова «Зори бьют» из цикла «Пушкинский венок» в исполнении академической хоровой капеллы имени Юрлова. У нас сегодня в гостях ее художественный руководитель и главный дирижер Геннадий Александрович Дмитряк. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».